Дилетанты.
На YouTube-канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о уже ноябрьском номере исторического журнала. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы слушаете повтор программы.
Добрый вечер, Евгений Гершкович. Нам расскажет о выставке. Написал большую статью у нас в «Дилетант» Евгений Гершкович. Вот вы знаете и книжки Евгения Гершковича, ее канал и всевозможные исследования и усадебные, и метрополитеновские, и про разное всякое искусство. Вот, тут статья, действительно, у нас же, мы совсем забыли за всеми юбилеями, почему-то в четвертых годах каждого десятилетия что-нибудь обязательно происходит. Происходит знаковое, иногда не такое ужасное, как в 1954 году началась Алжирская война, которой посвящен этот номер, или судьбоносное снятие Никиты Сергеевича Хрущева. Но за ним через 10 лет вот последовало и выставка, и двоякое впечатление, и многоякое остается от этой выставки, знаменитой бульдозерной. Вот действительно, скрип на весь мир раздавался, с которым пыталась бороться с новым непонятным искусством советская власть. Вот. Скрип этот был еще, исходил и от самого Никиты Сергеевича и Михаила Андреевича Суслова в 1962 году, и манежи, и так далее. Вот, вот это, что это за неприятие? Это неприятие какого? Такого среднего человека, добившегося власти, что идеологически это не всяким искусством можно заниматься.
Вы имеете в виду сейчас манеж и Хрущева?
Я вообще имею, в общем-то, начиная с 30-х годов, советская власть перестала вообще понимать, принимать любое острое искусство.
Ну, вы так как-то... Ну, хорошо. Но вообще мы говорим о послевоенном периоде.
Ну, послевоенный период, он совсем... Ну, 30-е годы, ну, после архитектурных постановлений...
Нет, мы говорим о бульдозере.
Да. Да. Но вот это результат того, что вот как-то вот совсем не принимал.
Нет, ну, если говорить вот контекст, мы там описали, в общем-то, у вас в журнале контекст, то, в общем-то, был глоток свободы, была оттепель, которая вот так вот прекратилась для художников манежной выставкой «30 лет Мосха». И художники ушли вот в подполье. В подполье, и там, в общем, достаточно разнообразно существовали. То есть они, у них там был свой, своя иерархия, свой, можно сказать, рынок, свои покупатели, иностранцы, безусловно. И если, так сказать, говорить с точки зрения какого действительно рынка, они, в общем, неплохо существовали в каком-то смысле. То есть там действительно, если посмотреть список этих художников, очень у многих уже были выставки на Западе. Что такое бульдозерная выставка? Это желание быть увиденным, выйти в публичное поле из этих подвалов.
То есть рынка, понимаете, всего этого, это все-таки недостаточно для художника. Это и политическая, и эстетическая акция, конечно.
Эстетическая, то есть желание быть увиденным, услышанным. То есть даже вот когда говорят о бульдозерной выставке, на самом деле, даже не обсуждают, что они там выставляли, потому что большую часть вещей сожгли. И вот в книжке, если я не ошибаюсь, Александра Глейзера, который был активным участником этих мероприятий, он публиковал какие-то вещи, которые они успели сфотографировать, и потом вот они были сожжены. Там, по-моему, работа Юрия Жарких у него в книжке есть, вот «Искусство под бульдозером». Ну, то есть это, в общем, мне кажется, что во все времена были такие акции, которые были направлены вот исключительно, то, что вы говорите, эстетически, но я считаю, что это политически. То есть, чтобы вы нас заметили, мы есть. То есть, ну, как, я не знаю, как Маяковский с Бурлюком рисовали там на щеке что-то и выходили на улицу. Это вот эти акции, они как бы в этом списке. Вот я так это вижу.
Ну,
вот,
наверное,
поэтому...
наверное, да, хотя сравнивать обстановки достаточно трудно.
Установки мы не сравниваем, просто высказывание художественное.
Высказывание
То
художника. То есть это и
да.
политическое, и, конечно, эстетическое. Но давайте назовем художников, которые... И потом немножко еще поговорим о контексте, потому что там были
Да.
и разрешения, и постановления, которые и как должны были утверждаться, именно и состав участников выставок. Давайте поговорим. Тут нас поправляют в чате, что не жарких, а жарких.
Да, это правда.
Да, это правда.
А кто правильно, а какая, на какой улице происходила бульдозерная выставка и под каким ударением?
Островитянова.
Вот, тоже вопрос. Всегда путают
Нет, это
островитян.
Островитянов. Это
Да.
небезызвестный нам с вами, Женя, как авторам и создателям номеров о
Да.
московских районах. Это должно быть еще более известно. Но дело в том, что Островитянов, ну, просто это известная фамилия и известная
Да.
академическая фамилия. Как известно, это другой вопрос. Но давайте здесь остановимся. Так что, Айдар, я думаю, что важно будет... Групп художников было очень много. И в том же самом подполье. И совершенно разных... Они бы совершенно не уживались никак, если бы была более спокойная обстановка. Да и так-то не очень принимали. Эстетически разнообразные были люди. Кто здесь и как образовался состав участников бульдозерной
Ну,
выставки в
зачинщиками
Беляеве?
были тогда еще совсем неизвестные Александр Меламид и Комар. Они, собственно, были самые молодые и такие как бы поджигатели этой истории. Они решили обратиться за помощью более старшему, опытному поколению, в частности, к Оскару Рабину, который умел общаться с бюрократией. И начались вот эти подготовки, собственно, в квартире у Рабиных к этой выставке, и они не скрывали и пошли в Моссовет, в кабинет и принесли приглашение на эту выставку и сообщили, что мы хотим сделать выставку на открытом воздухе, потому что они, в общем, видели где-то в прессе, что вот в Польше художники устраивают выставки в парках. Им это очень понравилось, и они решили выбрать вот этот формат. Они принесли к чиновнику, значит, заявление о том, что они собираются такого-то числа устроить эту выставку. Он формально им не отказал. Они оставили на столе приглашение. И вот эти приглашения разнообразные, они курсируют так в архивах, поэтому количество, собственно, участников этого мероприятие, оно все время как-то увеличивается, уменьшается. Ну вот основными участниками можно назвать художника Немухина, его тогдашнюю жену Лидию Мастеркову, опять же вот Жарких, Евгений Рухин, сейчас буду поправлять, как правильно.
Уже
Вот,
поправили.
собственно, уже поправили. Вот, был и Ситников, и Воробьев, собственно, и Рабин,
Мечтомов.
вот. Вечтомов, да, то есть, и, собственно, вот этот еще и, так сказать, духовный наставник, этот вот коллекционер Александр Рабин, вот мы в статье здесь приводим цитату о том, как выглядела его квартира, потому что он действительно был таким истовым коллекционером. Ну, кроме того, что он был переводчиком, собственно, он зарабатывал на жизнь переводами с грузинского. И в частности, значит, еще можно упомянуть математика Виктора Тупицына, его жену, которые, собственно, оставили тоже мемуар. Вообще об этом событии довольно много мемуаров оставлено. То есть можно просто их читать и сопоставлять. Вот, например, я могу посоветовать, собственно, даже мемуары Рабина «Три жизни». Вот, что-то еще я даже себе какую-то... Ну, в общем, действительно много материалов.
Евгений,
А,
извините,
иногда...
давайте вот просто я тут отвечаю за наивные вопросы часто. Кто это, кто эти, что это за художники такие? Они себя как называли? Что они рисовали? И почему решили вот так вот выйти и показать, что это было такое? Политический жест? Но тогда, собственно, для
Политический
кого?
жест,
Да,
я же
кто
вам
должен был
сказала,
их
они
заметить?
хотели...
Да, но
Да.
давайте вот действительно, это правильный вопрос. Что были за художники? В общем-то, какого направления это были художники? Как
Ну,
можно охарактеризовать
мы их
и
называем
эстетически охарактеризовать?
художники
Нонконформисты это...
нонконформисты. Каждый работал в своем стиле, в своей манере, абсолютно. Ну, я не знаю, вот можно посмотреть, да, на Рабина, который был представителем, можно сказать, основателем этой Тлеянузовской группы, которые работали в подполье, вот это вот, собственно, и Крапивницкий, Крапивницкая, вот главные деятели искусства Тлеянузовской группы. Ой. Дальше. Ну, я не знаю, вы хотите, чтобы вот такую лекцию по истории искусства этого времени?
Да.
Не
Если
могу сказать,
можно.
что я сейчас готова это делать.
Жень, ну просто обзор, но чтобы нам понять обстоятельства, чтобы нам понять обстоятельства, вот, ну как вы считаете, вот почему они не могли стать вот в этой ситуации, почему они по тематике ли, по эстетике ли не могли стать обычными там членами союзов некоторых объединений, они и были. И выставляться, как все другие советские конформистские художники. В чем был
Ну, потому что они
нонконформизм?
в тот момент еще достаточно серьезно работал социалистический реализм, несмотря на то, что вот мы знаем эпоху оттепели и, соответственно, эпоху сурового стиля, который появился в тот момент. Во все это они не вписывались. Ну, я не знаю, но вот, собственно, достаточно посмотреть, что каждый... Например, рабинские работы, вот такие вот мрачные, абсолютно не воспевающие, так сказать, социалистический строй. Ой, или работа абсолютно другая манера вот его жены Валентины Крапивницкой, тончайшие, какие-то мистические, таинственные миры с какими-то странными животными, абсолютно похожие то каких-то на маленьких лисичек, на что-то еще, в общем, черно-белый. Или, например, я не знаю, ну вот все это, конечно, потом вылилось в московский концептуализм. Вот. Или, например, уже прекрасно работающий, ну, он не вошел в число участников бульдозерной выставки, это Илья Кабаков, конечно, который уже в тот момент был достаточно известным художником. И, в общем, многие работы уже, в общем-то, были на Западе, и он отказался участвовать в этой выставке. Вот. И что я могу сказать еще?
А отказался, почему? Это известно или как-то не хочется об этом говорить?
Можно предположить. Знаю, быть может, кто-то знает его характер отчасти. Не могу сказать.
Или не хотелось быть одним из...
Они прекрасно понимали, на что они идут, я вам скажу. Они совершенно
Вот.
даже не скрывали. Они понимали, что могут быть большие неприятности.
А скажите
Вот.
тогда,
Но,
Евгений, пожалуйста, вы
как ни
говорите...
странно, неприятностей больших не было после этой выставки дозерной.
Там даже, да.
И она,
Но
в
это мы еще
общем-то,
поговорим, и
да. Это
она...
победа. Это победа, а не поражение, вот мне так кажется. Несмотря на то, что потом эмигрировали очень многие из этого списка, поражением я бы это не назвала.
Но эмигрировали, тут надо отметить, да, некоторые вынуждены.
Вынуждены, конечно,
Вынуждены.
я говорю, но если мы сейчас об этом конкретном эпизоде вот,
Да.
нашего искусства говорим, то это могло быть и хуже, да.
Это правда. А вот все-таки они вышли на улицу туда, понимая последствия. Действительно, они знали, как власть может отреагировать на их инициативу. А вот чтобы что, да? Кто их должен был заметить в первую очередь? Просто прохожие люди, чтобы они узнали, да? Потому что есть такие художники в андеграунде. И не только вот это официальное искусство. Либо власти. Вот это в чью сторону был жест?
Совершенно очевидно, и власти, и пресса, которой там было много, понимаете, там приглашения эти были отданы не только в Моссовете. Приглашения получили многочисленные коллекционеры, работники средств массовой информации, западные в основном, фотограф, вот Сычев, например, который пострадал, и в основном фотографии, которые сохранились настоящие, это фотографии вот Сычева. Вот. Ну и, соответственно, значит, после этого, пока часть художников находилась под арестом, потому что их посадили на 10 суток некоторых, то Глейзер на следующий день, или через день, кажется, устроил пресс-конференцию. То есть они добились того, чего хотели. Была пресс-конференция, была огласка, и, соответственно, значит, результатом через какое-то время, по-моему, 2 недели, была устроена абсолютно нецензурная выставка в Измайлово. И уже большое количество художников могли что-то показать. Ну, то есть, в общем, какое-то небольшое движение в этом направлении было. И дальше я могу сказать, что был создан вот этот горком графиков. То есть, если
Да,
говорить о картинах, там
потрясающе было.
действительно...
Это потрясающая организация была, да.
Да. Ну, просто очень многие художники, которые участвовали в том манежном дне, что называется, их практически всех исключили из Союза художников. По-моему, остался только один Васнецов, только за фамилию он остался в Союзе художников, если я не ошибаюсь. Но практически, если ты не являешься членом Союза художников, ты, как он называется, неработающий...
Тунеядец это называется.
Тунеядец,
да.
Вот. Вот как,
да.
Вот, как Бродский, который уехал в ссылку. Вот все то же самое. Вот этот контекст, вот эта вся мешанина, так сказать, событий, вот...
Да, вот мы сейчас видим, еще раз покажите, пожалуйста, для тех, кто слушал, да, не смотрел, вот, пожалуйста, это как раз та самая бульдозерная выставка, это еще до, да, судя по всему, до того, как
Нет, это
Глейзер
прямо
поехал.
вот оно.
В процессе.
Это вот, собственно, вот эти фотографии, которые сохранились их немного. И там еще интересно, что вот около бывшего ГЦСИ на Зоологической, там долгое время был нож от бульдозера, как такой, какая-то такая скульптура, но она куда-то делась. Сейчас ее нет.
Да, то есть бульдозерный отвал вот этот был, которым...
Бульдозерный отвал, да, на который бросался Рабин, там, рискуя жизнью, потому что он был истовый какой-то невероятный человек, просто вот кидался на рожон.
Ну, а скажите, Жень, вот все-таки, собственно, когда это произошло, знали, на что шли, и думали, что сейчас всех повяжут, всех арестуют, работы уничтожат, могут даже и покалечить, и ранить, могут. И они же не напрашивались на это, они знали, на что шли, но не напрашивались на это. Или как?
Я могу только предполагать, вы так задаете
Нет,
вопрос.
как мы предполагаем, нет, конечно,
Понимаете, это же
потому
как,
что вы
это же нужно
читали
было думать.
воспоминания, вы
Да.
читали воспоминания, вы думали об этом. Вот как вам кажется, вот это
Но
все-таки?
мне кажется, что, конечно, ну, это зависит от характера каждого, и каждый как бы ответственно к этому подошел. Но, не знаю, мне кажется, они были отчаянные все-таки люди, тем не менее. А эта акция должна быть, была бы быть громкой, безусловно. Просто так она бы не прозвучала. То есть это была такая, ну, знаете, ну, вы же понимаете, картинку нужно создавать.
Ну, они
Картинку
пожертвовали
нужно
своими
создавать.
работами, да, ради этой выставки. Потому что там же много работ было уничтожено, как вы уже говорили.
Да, но они не думали, что они в это воскресенье увидят субботник с бульдозерами, потому что это действительно воскресный день, они решили устроить субботник, они привезли саженцы, они повезли их, так сказать, вот туда, вот этих бульдозеров, и там были достаточно неприятные какие-то, мне кажется, инциденты с этим, с наглым движением транспорта.
А как это объяснялось, разгон выставки? Для чего? Вот как позиция официальной власти?
Ну, а вы-то как, вам так кажется? Вот ваше мнение каково? Чего вы меня тут спрашиваете?
Честно говоря, я не знаю, как адекватно объяснить, да, использование всего того, что там было.
Ну, это же ведь что, мы можем как судьи судить их или что? Что вы хотите? Вот ваше ощущение каково? После этого начался концептуализм московский. Поэтому я не
Нет,
знаю.
Власти сами, конечно, они дали столба, как тогда в то время говорили. Власти дали столба и ответили слишком инициативно, о чем повествует в вашей статье записка Александрова Агентова Леониду Ильичу Брежневу. Записка искуснейшая, это надо детям в школе показывать. Как вот начальству пишет, так чтобы они до них дошло, что борьба с чуждым нам искусством не должна принимать такие формы. Мне это, Жень, дико понравилось совершенно.
Конечно.
Не должна принимать такие формы. Так что вы как-нибудь надо вот потоньше вот это нам сделать, так чтобы мы не дискредитировали своими действиями. Как же это надо было вот высосать из пальца, искуснейше и царедворчески это написать. Это действительно
Там
большое искусство.
ситуация была такая, что нужно было как-то не терять лицо, по-видимому, там. Вы все-таки в этом смысле, наверное, больше меня понимаете, какая там была ситуация. Там Хельсинский договор где-то прям скоро произошел. И
Нет, он
нужно
да,
было...
произошел, да, очень скоро.
Готовили, да.
Готовились Хельсинки, но не забывали обо всех ненужностях Пражской весны, которая была
Да,
всего лишь
конечно.
6 лет назад. Да, это действительно была очень громкая акция. И потом решили это ввести хоть в какое-то более-менее цивилизованное русло власти.
Ну да, потому что вот мы не говорили, там действительно этой бульдозерной выставке предшествовало ряд вот таких очень странных акций, в частности, я имею в виду странных по пресечению этих акций. Вот я даже, по-моему, написала в Доме культуры дружбы на шоссе энтузиастов, там просто вот у Рабина это описано, как они привезли буквально ну, на час или на сколько-то эти работы в Дом культуры, и там началась какая-то невероятная возня, приезжали сотрудники из органов, и как это все быстро закрывалось, и все выносилось, и тоже, это было тоже воскресенье, и, казалось бы, никто не работал в этот момент, в этом не... И еще ряд перед этим. Все это можно почитать у Рабина. Я прям вот советую вам почитать, подробно, эмоционально, все у него написано, как вообще он жил вот эти предбульдозерные годы, потому что он на самом деле, кажется, в 77-м году, да, он вынужден был уехать, да, в 78-м году его лишили гражданства. Вот, и ну, что я могу сказать? Вот мое ощущение еще, что они, конечно, понимали, что может быть чтобы неприятности. Но такое ощущение, что еще уже как-то какой-то небольшой какой-то ветерок свободы давал им возможность так себя вести. Вот это мое предположение. Я могу быть неправой.
Хотя это
Потому
было,
что...
хотя это замораживало очень здорово. Но думаю,
Да.
что замораживало и по политическим соображениям, потому что уже преследования диссидентов начались, и политических диссидентов, они продолжались и раскручивались. А вот эстетических диссидентов думали, что ну все-таки как-то можно. Хотя мне кажется, что это был абсолютно осознанный. Мы имеем полное право выставляться где хотим, а также развешивать картинки на деревьях, на пустыре и в парке. Мы.
Да.
Хорошо, вы хотите, мы предупреждаем, но это примерно как и сейчас происходит. Вы хотите уведомления, мы вас уведомляем. Моссовет, Московский союз художников, Московское отделение. Мы уведомляем. Так надо делать. Уведомили. Даже, кстати, никто нам не сказал, что ни в коем случае. И пошли и сделали. Пошли и сделали. И там устроили субботник, но это, конечно, смехота, потому что устраивают то субботники, то благоустройство, то у нас санитарная обстановка не соответствует, вот чему бы то ни было. Это просто сейчас вытащили из пыльного сундука, вытащили те же приемчики совершенно. Вот, на любых акциях. На любых акциях это действует. Но потом развернулась действительно очень интересная вещь. Они создали независимое искусство. То есть они сделали его видимым. И власти в этом бодро, как идиоты, приняли участие.
Ну да,
Приняли
там вот
участие,
же
да.
действительно такой был какой-то замкнутый круг. Они сами себе вредили. То есть, чтобы это было всем известно, они сделали все. Они как действительно вместе создали эту картинку, которая, конечно, всех поразила, потому что вот можно там перечислять все эти средства, журналы и газеты, которые, естественно, отразили весь мир, буквально через 2 дня узнал, что произошло. То есть вот.
При этом выходили фельетоны разного рода, да, вот в вашей статье как раз там упоминаются жрецы и помойки номер 8 о
Ну да,
художниках-бездельниках.
это более ранняя история, да.
Да,
Но
я зашел,
фельетоны — это самый
прочитал этот
главный
фельетон.
жанр.
Да, прочитал его, и это, конечно, ужас. Но таких было много, да, это, естественно, такая не единичная история.
Да, я вот, например, сходила на выставку Кукрыниксов, которая открылась в Манеже.
О,
Да, и
манеже
Кукрыниксов.
выставка Кукрыниксов.
Да, открылась выставка, огромная выставка Кукрыниксов, которые продолжали творить. Вот как раз в 70-е годы они еще, собственно, вовсю работали.
Еще как.
Так что
Еще
вот
как.
какой фон был абсолютно.
Нет, ну вот я еще жду выставки где-нибудь, ну я не знаю, может быть, тоже в Манеже, а может даже и в Кремлевских соборах выставку Бориса Ефимова надо обязательно устроить. Ведь он вот тоже, он дожил,
Он да.
Мафусаил курит в углу нервно. Он дожил до 100 с лишним лет. Вот, и если посмотреть все, что он нарисовал карикатурное, у Кукрыниксов хоть у них было и рисунки, и живопись была еще. Там есть это, вот,
Иллюстрации книжные неплохие абсолютно.
кстати говоря, ну как это все, вот это у художников изумительных конформистов, как это все уживалось? Когда в 1938 году тот же Борис Ефимов рисует всех кошмарных Бухаринах, вот, и это его звездный час, он выходит вообще на первые полосы газеты «Известия», Борис Ефимов. У меня в руках были эти «Известия», вся подшивка 1938 года. Спасибо Алексею Алексеевичу Венедикту. Вот, я над этим работал и делал про это передачи. Родного брата его скоро расстреляют тоже. Который, правда, тоже бежал впереди паровоза, Михаил Кольцов. Это поразительная совершенно вещь. А клеветонисты, которые писали, начиная от... Писали против космополитов, писали. Вот. Также рисовали очень интересные профили карикатуристы в 48-м, там, 53-м годах. И тут, а тут, а тут все продолжалось. А что там выставлено Кукрыниксов-то? А там картины-то есть эти самые «Прорыв с
Да, там есть
канцелярию».
все вообще.
Это моя любимая картина «Прорыв с канцелярию», когда камин
Да,
затапливается, я
есть
ее
работа, да.
вспоминаю. Все, есть там вот эти работы.
Да, знаете, там есть довольно любопытно, они сделали раздел «Нюрнбергский процесс».
А вот это,
То есть
кстати, очень
у них идет
интересно.
видео, где они участвовали в этих процессах. Все трое сидят и друг другу передают бинокль. И зарисовывают. И вот это вот все идет видео, соответственно, все огромный зал их портретов, их работ вообще в Нюрнберге, набросков в городе. Ну, в принципе, это довольно любопытно. Но там, конечно, действительно огромный раздел этой вот пропаганды, во время войны, все их...
Клещи в клещи.
Это да.
Это ведь кукрыниксы,
нет,
да,
огромная клещи. Выставка. И начинается она вот с семейных зарисовок и пейзажей, безусловно, и каких-то городских и путешествий. И кончается огромными вот этими полотнами, гигантскими там. Зоя Космодемьянская, ну все, что, собственно, там,
да.
Не знаю. Много.
И вот это очень любопытно, как, где грань, которую нельзя, например, перейти. Что Нюрнбергский процесс – это одно, а процессы, московские процессы – это другое. Было ли действительно, ну, для них я не знаю, они, конечно, гораздо выше стоят вообще по всему, по кругам, скажем так. Чем Борис Ефимов, он себе представлял, что он делает. Что он делает? И вот я предлагаю всем полюбоваться. Кстати, «Радио Свобода» купила у Бориса Ефимова в свое время, купили у него подлинники его карикатур и развесила у себя в редакции московской. Вот это где, где играет дядя Сэм или какой-нибудь там кошмарный буржуй, а из пианино на клавишах, а из пианино там «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа» вылезают и кричат. Вот. Так что вот так.
Одновременно открылась выставка «Любовь Поповой». Вот я просто посетила две выставки, одну за другой.
Ну,
тоже вот очень интересно. А?
Но вообще я считаю, что представить себе и пойти посмотреть на... выставку тех же кукрыниксов очень невредно, кстати говоря.
Очень невредно. Это очень любопытный такой, как-то даже они выстроили архитектуру этой выставки Росэзон это делал. Тоже очень интересно. Так поставили свет определенным образом в определенных залах. Выбрали разный шрифт. Ну, в общем, не знаю, там имеет
вообще,
смысл грузиться в задумчивость.
Вообще, мне кажется, что надо все это видеть. Надо все это
Или
видеть и видеть
передвижники вот
живую.
тоже.
Вот, и передвижники, и Попова, и все это абсолютно нужно, нужно видеть и нужно знать для того, чтобы, ну, как я... Нужно кого-то обязательно ненавидеть, если кого-то ты любишь. Это замечательно было. Причем среди советской интеллигенции это было очень распространено. Это вообще очень распространено среди интеллигенции. Если ты любишь постимпрессионистов, ты должен ненавидеть прерафаэлитов. Вот скажем так. Много раз получал. Много раз получал. Перефразируя один существовавший анекдот, можно сказать, что вот заходят в бар, заходят Дзержинский, Серов и Андропов. Бармен поднимает глаза, видит их и говорит: «Это что, анекдот?» «Нет, это не анекдот, это наша жизнь и история». И вот серия замечательных книг про руководителей карательных органов всевозможных, от Дзержинского до Андропова, она вышла. И мы ее неоднократно и помогали, и заказывали издания, и новые, и переиздания. Эти книги стоят того. И книга здесь. Дзержинский – это вообще первый из всех в карательных органах Советского Союза. Серов – это первый председатель Комитета госбезопасности, когда он был образован при Хрущеве, Хрущевым же и отодвинутый потом. И Андропов, который вот целая эпоха, о которой мы говорим, это все-таки эпоха вот этого противоборства всему, что не нравится в Советском Союзе. Конечно, она просто вся связана с Андроповым. Потому что вот последующие товарищи, они, что Чебриков, что остальные, это уже, конечно, это закат советской госбезопасности. Андропов – это фигура, эта фигура, и я очень рад, что это написал книгу об Андропове, «Время Андропова». Написал Никита Петров. Никита Петров лучший биограф вот этих людей. Я считаю, что его книга, которую они с автором сделали о Ежове, например, это книга, открывающая глаза, даже если ты очень хорошо знаешь это время, эту биографию. Точно так же в случае с Андроповым мы просто... Я-то в эту эпоху жил, вот. Жил и помню. Книга Никиты Петрова, она показывает абсолютно широкую картину. Широкую картину.
Да. У меня просто вопрос очередной наивный. Да, вот, Евгений, а как вы понимаете, собственно, преследование художников? Неужели возникает вопрос, неужели вот, влияние искусства было настолько сильно тогда, художественного, что нужно было так контролировать и вот так разгонять, и такие преследования устраивать? Почему?
Это было во все времена. Художников преследовали, художников боялись, писателей боялись. Мне кажется, это вопрос даже, ну,
Ну,
почему?
казалось бы, пусть рисуют, извините за такой простой ход мысли, но пусть рисуют, мы их не трогаем, и они тоже особо нам не угрожают ничем.
Это мягкотелая позиция, Айдар. Вот, стоило... Да чего,
Если вокруг
Господи...
них столько иностранной прессы, хотя бы из-за этого.
Ну, пусть пишут. В чем проблема?
Это вот на этом, на такой вот идее, пусть пишет, пусть рисует, и что тут вообще, какой вред-то может принести. С этого началась перестройка, на самом деле. Это первая простая мысль, которая пришла Михаилу Сергеевичу Горбачеву, в голову и его соратникам пришла. А что в этом, собственно говоря, такого? Что в этом такого? А вот... Как изменилось искусство на свободе, Жень? Вот у меня стало тише, вот какие-нибудь 90-е годы, вот потом, стало тише, и, может быть, для широкой, для масс советского народа стало не так интересно.
Ну нет, тише оно не стало, безусловно. Понимаете, вот когда после бульдозерной выставки, вот мы сейчас с вами говорим,
Да.
действительно парадоксальный, вот это вот, ну я считаю, это победа абсолютно этих художников возник. Вот московский концептуализм, дальше группа метгерменевтика, дальше группа, вот моя любимая, я делала даже выставку на эту тему, такая группа чемпионы мира, она возникла в 86-м году и закончилась в 91-м. Мы делали большую выставку. Это маленькая, крошечная, там, из 5 человек группа совершенно молодых художников, которые вот в тот момент они почувствовали вот этот вот запах перестройки. Но они абсолютно не... Они были очень свободные люди. Они до сих пор живы, все в порядке, они работают. Вот это одна из череды многочисленных художественных объединений того времени, которая работала, не имея никакого дальнего коммерческого умысла. Понимаете, тогда художники не думали о деньгах. Они делали вот эти свободные акции, уходили из этой комнаты, и все, что у них оставалось на полу, они не брали с собой. Дальше наступила такая серьезная, такая реперная точка века. Это аукцион Сотбис
Так.
в Москве. Понимаете, да? То есть организаторы аукциона Сотбис сходили мастерским по сквотам. Ну, тогда существовали разнообразные сквоты, и они ходили, собирали работы художников, которые уже почувствовали запах, между прочим, там некоторые уже хорошо продавали. И когда вот, например, они пришли к художникам группы Чемпионы мира, они ничего не смогли взять на этот аукцион. Они повернулись и ушли. И вот эти молодые ребята поняли, ага, что же мы такие дураки. И после этого из-под их пера, из-под их кисти стали выходить огромные, шикарные работы холст-масла. Но самое интересное, что они после этого распались просто. Просто они начали зарабатывать. Вот это вот такой контекст, как и небольшая история 90-х годов. Понимаете? То есть вот этот аукцион Сотбис, он перепахал многих. Потому что художники вдруг заработали очень большие деньги. И то, что их вот это свободное высказывание так хорошо продавалось, они тоже это почувствовали. Понимаете? То есть здесь тоже можно делегировать это все, но так или иначе этот момент был.
А как они жили до всего этого? Только творчеством, а деньги-то откуда?
Ну, почему? Многие
Так.
работали. Многие дворники, вы знаете,
Работали.
вот этот Фурманный переулок, детский сад, вот эти все объединения, они же работали. Многие. Ну, кто как.
Ну как, это вот,
А
ну, в
потом
общем,
была же ведь у
такая
всех
достаточно.
примерно одинаковая зарплата, вы понимаете? То есть разговор о деньгах был не принят. Я очень хорошо это помню. Это было неприлично говорить о деньгах, потому что у всех была примерно, ну, вот эти вот зарплаты одинаковые. И вдруг в один час вдруг все стали обсуждать этот неприятный момент совершенно свободно. И то же самое, но это мы сейчас немножко переводим в другую плоскость жизни художников, но то какой-то невероятный глоток абсурдного искусства свободного, то, что вот мы видим там в группе чемпионов мира, который просто вот мгновенно как-то перешел совершенно в другой язык. Вот после того. Да. Это грустно, но...
Это вообще действительно переломный момент. И иногда вот как то есть со своими в общий поток достаточно большой, и вот мировой поток вот тогда попали. И
Да.
в этом потоке гораздо труднее существовать, потому что он очень запутанный этот поток. Что действительно представляет собой? Что такое искусство? Это абсолютно философская проблема, получается. И что такое продажа? Что такое успешность художника? Что такое знаменитость художника? И вот это, мне кажется, очень, очень сильно. Не все были к этому готовы, а некоторые слишком готовы. И поехали просто по вот этому тобогану, как в гидроводном каком-нибудь парке, аттракционе. Они быстро поехали вот в эту воду, получается. Как жить-то нам, потребителям искусства? Как жить-то
Очень
нам, как...
сложно.
Очень сложно жить. Стало гораздо сложнее жить. Вот. Да, ну, вообще это всегда, я тоже могу ответить, что это всегда было. И школы, и тиражирование собственных произведений, это тоже всегда существовало. И искусство на потребу. А кто из этого вырывался, кто мог быть и успешным, и свободным, это очень редкие люди. Очень редкие. Вообще в истории, вообще в жизни, мне
Да.
кажется. Женя глубоко задумалась, вот поэт.
Я действительно,
Глубоко.
понимаете, вот вы говорите, этот не нравится, а тот не нравится. Я уже давно с этим закончила своего образования. Я все вот анализирую, смотрю.
Неужели для того, чтобы анализировать все, мы должны отказаться от того, что когда тебя просто произведение искусства, когда оно на тебя эмоционально действует сразу, и ты ничего не можешь
Нет,
поделать. Все.
отказываться не надо. Вы что, это ценно? Это самое большое счастье.
Потому что совершенно бывает, мне кажется, что свобода как раз и свобода восприятия искусства, каким бы современным оно ни было, она и заключается в том, вот я ахнул или не ахнул. Или наоборот остановился и начал вникать. Начал вникать, но мне хочется вникать. Не потому что мне стыдно, что я не буду этого вникать, и я ничего не понимаю. Вот, но это ведь так работает. И
Да.
я был бы вообще счастлив, если бы какое-нибудь произведение, когда... Среди всей выставки, я помню, одну из английских выставок в Пушкинском музее, была одна Россеттиевская картина, И впервые увидела подлинник моя дочка. Увидела. Она с плачем ринулась туда и сказала: я никогда не знала, что это такой зеленый. Что это именно такой зеленый цвет. Потому что там вечная,
Это
вот разный рыжий, разный
репродукция,
зеленый.
что ли? Да, ну
Это,
понятно.
конечно, репродукция это да. И вдруг, вот тоже говорят, да какая разница, подлинник или не подлинник. И вдруг она увидела живую, настоящую картину. Мне кажется, в современном искусстве даже это еще важнее видеть подлинное произведение, а не в воспоминаниях фотографа.
Ну да, современное искусство очень многожанровое.
Да, но
Вообще
не...
это...
А тут у нас спрашивают наши зрители, а что потом случилось с художниками? Я добавлю, да, к их вопросу, те, которые уехали за рубеж, получилось ли их у них себя реализовать?
У кого как,
Ну,
да?
Рабин, конечно, вот
Рабин,
Рабин
естественно,
прекрасно
да.
себя реализовал. К сожалению, там трагически, в общем, погиб их сын с Кропивницкой. Ну, в общем, и Кропивницкая, ну, хотя была немножко, конечно, в тени, мне кажется, но, да, я очень хорошо помню, он не так давно умер, и эти блестящие выставки, я вам скажу, даже я его видела в Париже, он прекрасно там себя, ну, как бы выставлялся, вот. Мастеркова тоже быстро, она уехала буквально, по-моему, сразу после выставки, как раз бульдозерный, в том же году. И жила во Франции. Немухин остался. Немухин тоже очень поздно, ну, в смысле, он много лет прожил. И, в общем-то, его работы до сих пор очень, так сказать, хорошо продаются на аукционах, насколько я понимаю. Вот. Ну, про Меламида и Комара что говорить? Огромная была выставка
Что
не так
говорить,
давно
да.
в Москве. Они, к
Да.
сожалению, поссорились, и это была целая проблема. Они прилетели в Москву и долго стояли в разных углах комнаты, чтобы вот они встретились и на открытии сказали речь. Такие вот прекрасные наши художники. Вот.
Были люди, которые пропали, вот которым не
Жан
удалось.
Ких погиб. Или нет, подождите, кто погиб? А, Рухин, он погиб у него в пожаре в мастерской, если я не ошибаюсь. Да. Буквально через несколько дней после этой пропали. Ну да, конечно, вот многие фамилии, ну не многие, конечно, но есть несколько фамилий, которые сейчас мало кому чего скажут. Но я не знаю, вот Воробьев, например, он оставил мемуары «Враг народа», которые мы тут читаем и перечитываем. Вот. Он тоже был участником бульдозерной выставки. Поэта Игорь Холин принимал участие тоже. Мы его знаем. Александр Глейзер тоже. Ну вот, да.
А
Ну,
теперь моя
Ситников,
очередь
Ситников.
задавать. Я прервал, да? Ничего?
Нет, я перечисляю, там был Вич
Да,
Томов, это все
да.
фамилии на слуху, Ситников, все прекрасно, абсолютно известные до сих пор художники. Ну, не до сих пор, а важные участники процесса.
Я палочку от Айдара эстафетную принимаю для того, чтобы тоже задать как бы наивный вопрос. А вопрос в том, можно ли считать вот эти годы большой эпохой, очередной большой эпохой в нашем отечественном, скажем, искусстве?
Вы имеете 80-е? 80-е?
70-е и что из них выросло, да.
Конечно, безусловно. Это все, можно сказать, памятники первого ряда. Они
Да.
дали как раз вот этот старт, вот эта акция, это очень важный момент в истории российского искусства, я считаю. Почему было очень важно отметить? Мы думали, что все забыли про эту бульдозерную выставку. Или, например, не хотят они вспоминать сегодня. Тем не менее, несколько выставок прошло, какая-то конференция даже была. Да. Была устроена акция на этом углу, как раз на пересечении
Островитянова.
Да, я мучаюсь все время, да, сама.
Нет, нет, нет,
Вот.
нет.
При помощи игрушечных бульдозеров была небольшая акция, как раз вот ровно 50 лет, как бы, спустя.
А в этом году вы
Вот.
имеете в виду это вот
Да,
что-то новое?
вот 15 сентября,
Интересно.
солнечный день, как и было 50 лет назад,
Нет,
была
хорошо, что память живет,
действительно
да.
группа товарищи собрались и устроили вот такую акцию в память. Были распечатаны маленькие картины, маленькие бульдозеры, зеленые и желтые, вступили, так сказать, в бой на электронном, как они там называются. Ну, в общем, вот эти бульдозеры,
Евгения,
машинки
вы
маленькие.
знаете, сегодня по понятным причинам мы часто сравниваем, да, репрессии, которые сегодня происходят в современной России, с тем, что было тогда в Советском Союзе в разные годы. А вот если мы возьмем художников именно, насколько сегодня свободные художники
Тяжело или не тяжело?
подвергаются? Да, вот,
Тяжело.
да, тяжело,
Тяжело.
тяжело, да?
Ну, вы
Тяжело.
понимаете, что вот, например, была большая арт-ярмарка «Космос». Знаете такую ярмарку?
Вас,
Это
кстати,
важное
зрители
событие.
спрашивали об этом, да, они, видимо, знают, что вы
Да, и
туда ходили.
там были изъяты десятки работ перед показом.
А что с ними не
А вот
так?
так.
Чем объясняется?
Дискредитирует, небось, что-нибудь
Честно
очередное.
говоря, я не знаю, чем, кто там объясняет. Просто мне вот рассказали, что вот это и вот это. Можно разложить их, посмотреть, проанализировать. Просто я пока этого не делала. Ну, например, вот самая такая получилась громкая какая-то история с художницей Ирой Затуловской.
Так.
Прекрасный художник. Она показала несколько там работ. Ну, в общем, одну убрали. Там была цитата про Москва-швею из Мандельштама.
А,
Написанная на...
да, это была эта история. А, да. И там, в общем-то, мне кажется, еще больше высасывают из пальца, если там чуждое искусство, не чуждое. А вот сейчас высасывают из... Ну, надо же нам что-то снять ведь с чего-то. Надо же что-то
Вот убрали.
запретить, вот надо же что-то убрать, а то как-то будет несерьезно, плохо работаем, товарищи, будет.
Но часто
Жень.
выходит, что именно таким образом они вставляют палки в свои же колеса, да? Как это было и в случае с бульдозерной выставкой. Ну что ж, пусть
Случай с
вставляют.
бульдозером, да, это был такой вообще-то в принципе, так обошлось без жертв, исключая некоторые произведения искусства, без больших жертв. Это был большой подарок. Потому что вот я сейчас много читал про скандал 17-го года, я имею в виду не революцию в России, а наоборот балет «Парад» в Париже с Пикассо, Сати, Жаном Кокто. Вот. И когда они потом описывали как грандиозный скандал, перелом эпохи, все, спектакль был освистан, чуть не драка была, как при Эрнане за 100 лет до этого. Некоторые зрители, которые потом писали в воспоминаниях, ну, кто-то свистнул, но вообще очень хорошо приняли спектакль. Приходилось вот из этого делать гигантское событие, а тут добрая советская власть и советская милиция, вот, в общем,
Ну
сама
да.
себе, на свою голову, сама себе устроила им прекрасный совершенно скандал. Жень, спасибо большое.
Спасибо
Вот.
вам.
И за
Спасибо огромное.
статью, и за приход к нам вот здесь, в программу «Дилетанты», которую мы с Айдаром ведем.
Да.
Спасибо большое.
Историк искусства Евгения Гершкович была с нами на
Спасибо
связи.
большое.
Спасибо. А, да,
Спасибо.
Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Мы завершаем и спасибо. До
Все,
свидания.
всего доброго.
До свидания.
Вы слушали повтор программы.